Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Давайте откроем 12 главу послания к римлянам и проведем небольшое практическое изучение Слова Божьего. Благодарю вас за то, что вы пришли сюда этим вечером. Я знаю, что сейчас напряженное время, праздничные мероприятия, встречи гостей, поездки, посещения и тому подобное. Поэтому я очень дорожу нашим временем, проведенным вместе в Слове Божьем, потому что считаю, что мир хочет вытеснить его из нас. И для меня огромное ободрение, когда вы приходите и с жаждущим сердцем изучаете Слово Божие. Мы рассматриваем отрывок из послания римлянам 12:9-21 и не торопимся изучать этот текст, потому что он очень важен. И как я уже говорил, большинство людей, которые изучают послание к римлянам, считают, что именно этот начальный раздел на самом деле является основной частью книги, а это великая тема оправдания. Однако фактическая цель послания – привести верующего именно к этой точке. Все остальное ведет к ней. Это не значит, что предыдущий раздел менее важен. Учение об оправдании, доктрины освящения и эти великие истины об Израиле и язычниках, которые мы узнали с 9 по 11 главы, являются монументальными и славными истинами. Но все это в определенном смысле лишь фундамент, на котором мы строим нашу жизнь, действия, слова, мысли и поведение в любой ситуации. И поэтому только после того, как вы перейдете к главе 12, а затем к главе 16, вы придете к истинной цели написания этого послания, а именно заложить основание для христианской жизни. Итак, заложив фундамент, мы перешли к вопросам практической христианской жизни. Прежде всего, апостол Павел дает нам общий взгляд на вопрос практической христианской жизни с 9 по 21 стихи. Все начинается, конечно, с посвящения в стихах 1 и 2. Мы уже рассматривали этот вопрос. Далее говорится о признании своего собственного места в теле Христовом, со 2 по 8 стихи. Итак, сначала мы желаем быть готовыми посвятить себя Господу, а затем и Церкви. После этого Павел переходит к практическим указаниям о том, как нам следует жить по-христиански. Из 9 по 21 стих апостол как будто рисует круг. Эта сфера охватывает одну тему, и в определенное время круг расширяется, чтобы охватить более широкую группу людей. Первый круг начинается с отдельной личности, стих 9, где говорится только о каждом христианине, который должен обладать непритворной любовью и прилепляться к добру. Практическая христианская жизнь начинается с некоторых приоритетов – искренней любви, ненависти ко злу и приверженности тому, что правильно. Такова простая истина. Затем мы замечаем в стихе 10, что этот круг расширяется и выходит за рамки личного, включая в себя христианскую семью. Апостол Павел в стихах с 10 по 13 утверждает, что христианин призван не только любить чистой любовью и ненавидеть зло, и держаться добра, но и с нежностью относиться к другим верующим, и стремиться к почитанию других христиан. Затем Павел переходит к христианскому служению в стихе 11, что служение Христу должно быть абсолютным, полным энтузиазма, искренним, ревностным, послушным и прилежным. В результате в стихе 12 указывается, что нас ждут некоторые испытания, и нам нужно с надеждой радоваться в них, проявлять терпение и продолжать усердно молиться, предвкушая ожидающую нас славу. И необходимо сочувствовать не только нашим испытаниям, но и быть чувствительными к испытаниям других людей, как сказано в стихе 13. Мы должны принимать участие в нуждах святых и быть странноприимниками, то есть оказывать гостеприимство. Таким образом, эти стихи как бы охватывают семью, чтобы мы заботились о них, проявляли к ним любовь, удовлетворяли их нужды, служили им, как мы служим Господу, и так далее. Итак, мы рассмотрели личный круг и семейную сферу, а сегодня я хочу перейти к третьему и четвертому кругу. Третий круг охватывает всех людей, это своего рода широкий круг, 14, 15 и 16 стихи. И здесь Павел расширяет сферу, рассказывая, как нам следует жить по отношению ко всем людям, независимо от того, верующие они или нет. И он начинает с худших людей, которым мы можем встретить. Стих 14 говорит: «Благословляйте гонителей вас, благословляйте, а не проклинайте». Теперь апостол переходит к общей мысли, не конкретно о Божьей семье, а просто в целом. «Благословляйте всех, кто преследует вас. Благословляйте, а не проклинайте. Вот как нам предстоит жить». Мы должны жить, благословляя тех людей, которые относятся к нам со злыми намерениями, Кстати, этот принцип вовсе не нов. Это очень древняя заповедь. Она восходит к учению Господа нашего Иисуса Христа. Помните в Евангелии от Матфея 5:44? Иисус говорил: «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». На самом деле этот стих представляет собой комбинацию Матфея 5:44 и Луки 6:27. Это сборная рукописей, которая помещена в нашу особую авторизованную версию, но таково учение, которое постоянно преподавал наш Господь: «Благословляйте преследующих вас». «Делайте добро тем, кто совершает зло против вас». И это очень важный принцип. Нам стоит посмотреть на Луки 6:27. Очень важный текст. «Но вам, слушающим, говорю», это утверждает Христос, «любите врагов ваших». И какая здесь любовь? Настоящая, искренняя, не лицемерная, не фальшивая, не притворная, не поверхностная. Такая, какая должна быть у всех у нас, как сказано в Римлянам 12:9. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя дай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо грешники любят любящих. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают». Другими словами, мир будет отвечать добром на добро. Мир ответит на любовь любовью. Чтобы показать уникальность христианства, нам нужно отвечать любовью ненавидящим нас и добротой тем, кто делает зло против нас. В этом наша особенность. Помните нашего племянника Тима Рея, которого недавно убили? Замечательный молодой человек, и многие из вас его знали. Он любил Господа всем сердцем и посвятил себя служению ему и пошел работать в магазин. И некоторые из вас помнят эту историю, когда один человек совершил ограбление. Он хотел купить наркотики, а когда Тим подошел, чтобы помочь жертве ограбления, он выстрелил в него и покончил с собой. Я помню ответ Дуэйна Ри, его отца, моего зятя, который сейчас несет пасторское служение в Вашингтоне. Тогда он был с ними. Дуэйну очень хотелось увидеть, как человек, убивший его сына, познал Иисуса Христа. И это всегда было его молитвой. И когда он приехал сюда несколько месяцев назад, его главной заботой было получить возможность рассказать об Иисусе Христе убийце своего сына. И это характерно для христианина. Такова особенность верующего. Мир не отвечает любовью на убийство. Это качество уникально. И именно к этому призывает Слово Божие. Недавно мы пережили печальное событие. Ограбили наш дом. Патрисия пришла домой, и один из детей забыл включить сигнализацию. И когда она вошла, повсюду были разбросаны вещи. Она пошла на кухню и увидела, что окно взломано. И Мерси сказала: «Выйдем через заднюю дверь. Кто-то чужой в доме». Они вышли и вызвали полицию и узнали, что дом ограбили. Они не знали, что сигнализация включена, и уронили мясной нож, который они несли на случай, если наткнуться на кого-то из детей. Это случилось совсем недавно, а накануне Мелинда на короткое время оставалась одна. И по милости Божией ограбление случилось на следующий день. У нас у всех есть некоторые вещи, которые что-то значат для нас, к которым мы привязаны, и многое было украдено. И вдруг в вашем сердце появляется мысль: но ведь именно так проверяется христианство. Можете ли вы проявить любовь к тем, кто вторгается в ваше пространство, забрал чужое и сделал вам зло? По сути, именно этот принцип лежит в основе 14 стиха. Речь идет о тех, кто выступает против вас, будь то духовное преследование или что-то еще. Идея заложена в слове «диоко». Оно означает преследовать кого-то с намерением причинить вред. И мы должны отвечать благословением тем, кто преследует нас с намерением причинить вред. То есть желать всего наилучшего, желать им добра, мира, благословения, чтобы Бог излил на них свою благодать. Именно это Иисус совершал на кресте, когда сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Спаситель великодушно хотел, чтобы благодать была дарована тем, кто лишил его жизни. Таков и дух Стефана из Деяний 7:60, в которого летели кровавые камни, лишающие его жизни. Тогда он посмотрел на небо и сказал: «Не вмени им греха, Боже». Заметьте, что там написано «благословляйте». Это глагол настоящего времени. Речь идет о постоянном благословении. А благословлять означает возносить хвалу, желать доброго. И хорошо, что перед нашими глазами есть пример Христа, потому что такая реакция необычна и неестественна. Об этом пишет Петр в 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». В чем же заключается пример? Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. То есть, когда люди выступали против Христа, он никогда не мстил им. Никаких проклятий. Павел говорит: «Благословляйте тех, кто преследует вас, с намерением причинить вред», а затем добавляет: «Благословляйте, а не проклинайте». Нельзя одновременно благословлять и проклинать. Такова уникальность христианской жизни. На прошлой неделе я прочитал интересную статью, которую посоветовала мне моя жена. Ее прислали домой из Беркли. Это публикация Калифорнийского университета. Там рассказывается о последних открытиях, а также исследованиях и науке, которые проводили в области психологии, социологии и так далее. И мне было очень интересно прочитать там статью о том, что сегодня у людей высокое кровяное давление и существуют разные заболевания, связанные с тревогой. Исследование показало, что высокое давление и беспокойство, возникающее из-за стресса, чаще всего не имеет ничего общего с более значимыми делами. То есть так происходит не потому, что вы переутомлены на работе, и не потому, что в голову приходят разные мысли. Сильный стресс у большинства людей связан с разными мелочами. К примеру, вы не можете найти ключи от машины, или вы стоите в пробке, или кто-то вас подрезает на дороге. Именно эти мелочи провоцируют стресс, высокое давление и физическое заболевание. То есть это кратковременные срывы. И все это, я считаю, связано с ростом эгоизма, когда люди буквально поглощены своими правами и дошло до того, что если вы встанете у них на пути, они могут просто убить вас. Им это ничего не стоит. Однажды я ехал домой, и один мужчина попытался выбить окна моей машины. Он подумал, что я занял его место на дороге, поэтому остановил меня, а я сидел в машине вместе со своей семьей. Это было после воскресного утреннего служения. Мы просто разговаривали, и он подумал, что я занял его место на дороге. Он остановился и повернул передо мной. Я просто подумал: хорошо, я остановлюсь, я не буду с ним спорить. И вот он подошел к машине, на нем не было рубашки. Он подошел и агрессивно сказал: «Отпусти окно». Я так и сделал. Затем он начал очень сильно ругаться, а я просто смотрел ему в глаза, и когда он закончил, сказал: «Тебе лучше?» И потом я добавил: «Не знаю, в чем дело, но если я чем-то тебя обидел, извини меня». Тогда он со всей силы ударил по окну так резко, что потом вскрикнул от боли и схватился за руку. То есть он совершенно потерял контроль. А я просто благословил его, сказав: «Мне очень жаль, и я ни в коем случае не хотел причинить тебе неудобства». Потом я добавил: «Возможно, тебе лучше сесть в машину и поехать домой». И он с больной рукой поехал домой. Такова реакция мира. Сегодня страшно жить в этом мире, потому что вы не знаете, что у людей на уме. Эгоизм дошел до такой степени, что невозможно ничего сказать, не вызвав при этом враждебности. Стоит ли удивляться, что разрушаются браки или любые другие отношения? Но христиане не ведут себя по-земному. Мы не оплачиваем злом за зло, мы реагируем по-другому. Когда нас преследуют с намерением причинить вред, мы не отвечаем тем же. Я, конечно, мог бы подождать, когда этот человек подойдет к машине, открыть дверь и сбить его с ног. Но я этого не сделал, потому что мне хотелось применить на практике принципы, которые мы изучали в 12 главе послания к римлянам. И мне представилась такая возможность. Давайте пойдем дальше. В стихе 15 Павел говорит: «Радуйтесь с радующимися». Это еще одна христианская истина. Нам нравится радоваться вместе с другими людьми. Здесь речь идет об отсутствии зависти. То есть мы радуемся чужому счастью. В притче 17.5 нечестивый описано как радующийся чужому несчастью. Сравните это с мыслью, высказанной апостолом Павлом во 2 Коринфянам 2.3, где он говорит: «Я во всех вас уверен, что моя радость есть и для всех вас». Быть благословенным чужой радостью, иметь возможность радоваться вместо зависти – какая прекрасная черта! Хотелось бы упомянуть еще один текст. 1 Коринфянам 12.26. «Посему страдает ли один человек, страдают с ним все члены. Славится ли один человек, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь – члены». И поэтому очень по-христиански радоваться чужой чести, радоваться радости другого человека. И затем Павел говорит в стихе 15: «Плачьте с плачущими». Это тоже характерно для христианина – проявлять сочувствие. Мир становится более черствым, более равнодушным. И, кстати, слово «плакать» в греческом языке – интересное слово. Это слово «клайо». Оно означает «проливать слезы». Мы должны сочувствовать окружающим. Когда у людей есть радость, мы присоединяемся к ним. Мы их любим, мы заботимся о них. И мы так счастливы в их благословениях, что не можем сдержать своей радости. И мы это делаем не искусственно, потому что мы настоящие христиане. И мы настолько благодарны за их радость, что тоже переживаем те же чувства. Христиане сочувственно понимают, что значит разделить слезы друга, слезы скорбящего соратника по телу Христову. Это тоже отличает христианина в мире, который становится все более безразличным, черствым и бесчувственным. Я вспоминаю Иеремию из Ветхого Завета, который всю жизнь плакал, и его плач не имел никакого отношения к тому, что происходило лично с ним, не так ли? Я имею в виду, что Иеремия был благословен. Он говорил: обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и веселье сердца моего. Помните эти слова из книги пророка Иеремии? Книга пророка Иеремии 15:16. У него была эта великая радость, но он не мог в полноте испытывать ее и наслаждаться ей, потому что очень сочувствовал бедам своего народа. В главе 9 в 1 стихе он изливает из глубины своего сердца следующие слова: «Кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о поражениях чери народа моего». У него было такое бремя спасения Израиля, что он буквально желал стать источником воды, чтобы смог плакать день и ночь, изливая боль своего народа. Изливая боль за погибающих людей, которые не имели правильных отношений с Богом. Это прекрасное выражение чистой, сочувственной любви. Итак, нас преследуют желающие причинять нам вред. Мы все с этим сталкиваемся. Возможно, некоторые из вас занимаются публичным служением и подвергаются более частым преследованиям, но вы можете испытать их на своем уровне, когда стараетесь жить по-христиански, быть верными библейскому образцу, поддерживать истину Божию, и этим вы ответите на эти преследования благословением. И затем принцип «радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» Павел имеет в виду одну важную истину о том, как мы относимся к другим людям. В стихе 16 говорится: «Будьте единомысленны между собою». Это очень простая мысль. Она просто означает, что нужно думать обо всех одинаково. Не лицемерьте. Не старайтесь угодить определенным людям. Не планируйте, как вам достичь успеха за счет других. Относитесь ко всем одинаково. В нашем будущем изучении послания к Римлянам 15:5 мы вернемся к этому вопросу. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Это та же мысль. И Филиппийцам 2 – это ключевой стих на эту тему. Павел пишет и так: «Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». И далее апостол Павел во второй главе послания к Филиппийцам добавляет: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». Иаков говорит о недоступности лицемерия: «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих». Но верующий реагирует совсем по-другому. Христианская черта – относиться ко всем одинаково. Это очень важный элемент образа жизни верующего человека. Нам легко стать теми, кто стремится любой ценой добиться успеха. Нам часто хочется всегда находиться рядом с богатыми, знаменитыми, могущественными людьми. Но такое отношение не является христианским. Настоящий верующий желает относиться ко всем одинаково. В послании к Филиппийцам 1:27 Павел говорит: «Хочу знать, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». В 1 Коринфянам 1:10 написано: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений». Никаких делений на кланы и социальные слои, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Единство проистекает из любви, оно исходит из смирения. Это очень важно. И теперь Павел переходит ко второму утверждению в стихе 16. Он говорит, что поскольку верующие должны относиться ко всем одинаково, есть две заповеди, которые помогут вам в этом. Во-первых, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не думайте о себе высоко и не стремитесь к мудрствованию. Здесь стоит слово «хупсела» – изощренный, высокий. Не гонитесь за элитой, высокопоставленными людьми, за высоким положением и за тем, что высоко ценится в мире. Последуйте смиренным. Буквально снизойдите смиренным. Эта фраза не говорит о высокомерной снисходительности. Слово «последуйте» буквально означает «спуститесь», или еще она означает «увлечься». То есть не гонитесь за высокопоставленными людьми, а увлекайтесь теми, кто смирен, кто принадлежит к более низкому сословию. Слово «смиренный» означает «низкий», «не поднимающийся над землей», «снисхождение до самой земли». Это не значит, что вы игнорируете высокопоставленных людей, но вы не стремитесь общаться только с ними. Я славлю Бога за то, кто состоит в нашей церковном общении, и за моих друзей, которые занимают высокое положение в мире и имеют значимость в обществе и в Царстве Божьем, но и за тех, которые незначительны для общества. Но они равно богаты духовно, обогащают мою жизнь и значит для меня так же много, как и любые другие люди. И это является отличительной христианской чертой. Именно об этом говорит апостол Павел.
Поэтому наше поведение должно благословлять тех, кто творит против нас зло. Очень простой принцип. Таким образом, христианин обязан продумать свои реакции так, чтобы, столкнувшись со злым отношением, он заранее обдумал правильный ответ, чтобы он был верным свидетелем Господа, которому принадлежит, и, как сказано в Титу 2:10, чтобы мы были украшением учению Спасителя нашего Бога. Затем Павел добавляет еще одну мысль, включающую наших личных врагов, стихи 18. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Мне нравится это утверждение. Оно очень практично. Апостол говорит, я хочу, чтобы вы жили в мире, но я признаю реальность. Поступайте по возможности. Существуют люди, с которыми вы пытаетесь примириться, но это невозможно. С вами случалось подобное? У вас просто не получается. Я имею в виду, что иногда вы просто не знаете, что еще предпринять. Вы испробовали все возможное, и, похоже, у вас ничего не получилось. И поэтому вас утешает сказанное здесь «если возможно». И даже Святой Дух знает, что это не всегда возможно. С вашей стороны. Почему так написано? Потому что для примирения нужно согласие двух сторон. Не так ли? Поэтому, если возможно, насколько это возможно, с вашей стороны, никогда не позволяйте конфликту исходить от вас. Никогда. Всегда миритесь. И мне все равно, прав кто-то или нет в своем осуждении, просто миритесь. Миритесь с вашей стороны. Не идите на конфликт, потому что там сказано «с вашей стороны». Для меня это очень важное замечание, потому что иногда очень трудно понять, как далеко нужно зайти. Вы скажете, что ж, если я действительно хочу добиться мира, мне придется пойти на компромисс с истиной, и я буду вынужден от нее отказаться. Этот человек будет на меня злиться, если я не изменю свои убеждения, или не скажу, что я не прав. И тут нужно вернуться к этой фразе «если возможно, с вашей стороны». У меня есть определенные убеждения, и они не подлежат обсуждению. У нас будет мир. Я сделаю все, что смогу, чтобы добиться мира, кроме компромисса. Я не буду поступаться правдой, я не стану этого делать. Если вы меня об этом просите, я так не поступлю. Но я буду стремиться к миру, если возможно, с моей стороны. Я не имею права нарушать Слово Божие. Даже Иисус говорил, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. А затем он добавляет, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Евангелие от Матфея 10:34. Иисус сказал, я знаю, что наступят времена, когда хотя я и приду с миром, я не смогу принести его, и я не поступлю с истиной. Так что фраза «с вашей стороны» подразумевает идею до того состояния, когда я не могу больше идти на компромисс. Так нам надлежит жить в мире со всеми людьми, быть миротворцами и стремиться к этому. Мир полон нарушителей спокойствия, эти люди, раздражающие других, доводящие до безумия. Но мудрость, исходящая свыше, как говорится в послании Иакова 3:17, во-первых, чиста, потом мирна. Мне нравятся эти слова. Что находится рядом с чистотой? Мир. Вы миротворец или создаете беспокойство? Не создавайте проблемы. Ищите мира и стремитесь к нему. Хочу привести вам пример. Откройте главу 14 из книги Судей. Вам это понравится. Я расскажу вам историю Самсона. Расскажу о человеке, который не понимал, что значит быть миротворцем. Он ответил злом за зло. Это невероятная история. Был небольшой город в земле Израиля, прямо на границе уделов Дана и Иуды, город Цора. Он находился примерно в 20 милях к западу от Иерусалима. В этом городе жил человек по имени Маной. Бесплодной жене Маноя был дан сын по имени Самсон, которому надлежало стать Назареем. А это слово «назар» означает «отделенный». То есть он всю жизнь был отделенным для Бога. Ему нельзя было стричь волосы, пить вино и крепкие напитки. Ему предстояло вести себя очень осторожно. Ему нельзя было прикасаться к мертвому телу. Таков был особый обет отделения Назареев. Самсону надлежало избавить Израиль от филистимлян. Филистимляне поработили Израиль, а Цора был израильской деревней. В часе ходьбы находилась филистимская деревня по имени Фимнаф, расположенная примерно в 4 милях. Итак, филистимляне вторглись в землю Израиля. И несмотря на то, что в то время был определенный мир, угроза от них была столь велика, что Бог воздвиг Самсона, чтобы судить филистимлян. Теперь давайте посмотрим на стих 14, первый стих. Самсон спустился в Фимнаф, и это была его первая ошибка. Но у него была еще одна проблема, он любил смотреть на женщин. И в Фимнафе он увидел женщину, из дочерей филистимлян. Ему приглянулась девушка, и, насколько я понимаю, в то время люди одевались так, что мало что можно было разглядеть. Но Самсону понравилось увиденное. Он вернулся и рассказал отцу и матери, я видел женщину в Фимнафе. Я хочу, чтобы вы взяли ее мне в жены. Довольно интересно, правда? Если бы вашим сыном был Самсон, ему было непросто возразить. «Разве нет женщин между дочерьми братьев твоих и во всем народе моем, что ты ищешь взять жену у филистимлян, необрезанных? То есть найди себе красивую еврейскую девушку. Зачем тебе жениться на филистимлянке? Ты хочешь нарушить традицию, опозорить семью? Как мы будем встречаться с родственниками? Что за дела?» Но Самсон был настойчив и сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». И в стихе 4 говорится: «Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отомстить филистимлянам». И теперь в истории происходит действительно интересный поворот. Неправедное желание по отношению к филистимской девушке не было от Господа, но Господь хотел направить похоть Самсона в свое русло, и из-за желаний Самсона и хаоса, который он принес, Бог в конечном итоге приводит к уничтожению филистимлян. Бог выполняет свою задачу через неправедность и неправду. Было бы гораздо лучше, если бы Самсон поступил праведно, осудил филистимлян от имени Господа и получил благословение, чем поступил неправедно, но он сделал свой выбор. Итак, в стихе 5 говорится: «И пошел Самсон с отцом своим и матерью своей в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев рыкая идет навстречу ему. Он просто схватил льва и разорвал его, не сказав родителям. Может быть, они куда-то отлучились, а он растерзал льва руками. А потом пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону». Затем в стихе 8 написано: «Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее. Зашел и посмотрел труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. Он пошел обратно тем же путем, и этот мед пленил Самсона. Он взял его в руки, нарушив свой обет Назарея, прикоснувшись к мертвому телу, и начал есть мед. Он взял его в руки свои, пошел и ел дорогою, и когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но он не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей, и пришел отец к его женщине. Возможно, отец хотел разорвать помолвку, но когда он прибыл туда, сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидел его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Филистимляне привели 30 человек, думая, что они решили, что нужно охранять то место. Возможно, рост Самсона был слишком велик. Как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Вероятно, они были охранниками, следившие за тем, чтобы Самсон ничего не разрушил. Он был крупным человеком. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку». В те времена загадки были обычным развлечением. Телевизора не было, а это были веселые истории из жизни. «Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синодов и 30 перемен одежд». То есть он говорит о том, что это была высококлассная, очень нарядная и дорогая одежда. Он пообещал им: «Я подарю вам весь гардероб, если вы отгадаете одну загадку. Это очень дорогостоящий риск. Если же не сможете отгадать, то вы дайте мне 30 синодов и 30 перемен одежд». И они сказали ему: «Загадай загадку, послушаем». Они решили, что впереди целая неделя, чтобы подумать. А загадка была такой: «Из едущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое». Филистимляне пытались разгадать ее 3 дня и не могли ее объяснить. Но случилось так, что на 7-й день после того, как прошла целая неделя, а свадьбы длились неделю, и в последний день все прекращалось, и все уходили. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку. Мы сожжем тебя, если ты не добьешься от него ответа». Большое давление на молодую девушку. Она испугалась. Сейчас уже неизвестно, сказали ей тогда ли на 7-й день, судя по тексту, они говорили ей это на протяжении всей недели, а потом добавили: «Мы вас сожжем». И плакала жена Самсона перед ними и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь». А Самсон собирался жениться на ней и хотел провести счастливый медовый месяц. «Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». И Самсон отвечает: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее. И тебе ли разгадаю?» Но это только ухудшило ситуацию. И она плакала и стенала все время. Самсон наконец-то сдался и разгадал загадку. Он не мог уже выносить больше плача. И девушка рассказала все филистимлянам. И жители города сказали: «Знаем», и дали Самсону ответ. И он сильно разгневался. Он настолько разбушевался, что в стихе 19 говорится: «И пошел он в Аскалон». На него сошла сила, и Самсон, убив там 30 человек, снял с них одежды. Аскалон находился в 45 километрах. И так он направился в другой город и убил 30 человек, собрал их одежду и принес их обратно и раздел. И знаете, что произошло, пока его не было? Его бедная плачущая будущая невестка стояла у алтаря, пока он пошел убивать тех 30 человек. Не знаю, как долго он отсутствовал, но, скорее всего, достаточно длительный период времени. И так она стоит у алтаря, и ее отец смущен, потому что он выдает ее замуж. В стихе 20 говорится: «А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом». Она не могла просто стоять и томиться в ожидании у алтаря. Все празднуют. Пир сложно организовать второй раз. Это слишком дорого. Поэтому ее выдали замуж. За брачного друга Самсона. И вот он возвращается. Он проходит во время жатвы пшеницы и приводит с собой козленка. И говорит: «Войду к жене моей в спальню. Наконец-то медовый месяц». Но отец говорит: «Ты не можешь войти. Я думал, что ты ее ненавидишь, поэтому отдал ее твоему спутнику. Вот, возьми ее младшую сестру». Но речь идет о Самсоне. Вряд ли вы захотите, чтобы он злился. Он только что убил 30 человек, поэтому отец говорит: «Возьми ее младшую сестру». Но Самсон сильно разгневался. Теперь он гневается на филистимлян за давление, которое они оказали на девушку и ее отца. И поэтому Самсон настолько разъярен, что идет за 300 лисицами, связывает их всех и привязывает факелы между их хвостами. Жестокое обращение с животными. Он поджигает их, как факелы, и посылает лисиц бегать по полям. В те времена было довольно обычным делом, когда поля врагов сжигали. Такова была месть. Самсон отомстил за загадку, лишив жизни 30 филистимлян. Его жену выдали за другого, и теперь он сжигает филистимское поле. И в стихе 6 филистимляне спросили, кто это сделал? И они сказали: «Самсон, зять Фимнофянина». И филистимляне так разозлились, что пошли и сожгли отца и дочь. Вы скажете, что это не имеет смысла. Почему они не взяли Самсона? Это было невозможно. Максимум, чем они могли навредить ему, это сжечь его женщину и ее отца. Так они и сделали. Тогда Самсон говорит им: «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и только тогда успокоюсь». И перебил он им голени и бедра. Это древнее еврейское выражение, означающее совершить резню и зарубить всех донизу. И когда Самсон убил их, он укрылся в скалах. Тогда против него выступили филистимляне. Огонь мести разгорается. И дальше он приходит к скалам, и туда же пришли 3000 человек. Стих 13. «Мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвись неумертвим». И связали его двумя новыми веревками и вывели его из скалы. Когда он пришел к Лехе, филистимляне с криком встретили Самсона, а на него сошел дух Господень, и веревки, которые были на его руках, стали подобны льну, сожженному огнем. Узы его ослабели. Он нашел свежую ослиную челюсть от недавно умершего животного, протянул руку, взял эту челюсть и убил 1000 филистимлян. А затем он пел небольшую песнь: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Это песня о резне. И все это произошло из-за мести. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамаф-Лехи, холм челюсти, и почувствовал сильную жажду, буквально умирал от нее. Если представить, что вы убиваете 1000 человек, это тяжелая работа. И Господь дал ему воды, и был он судьей Израиля в одни филистимлян 20 лет. Но после этого Самсон увидел другую женщину. И помните остальную часть истории? Она тоже ему понравилась, а филистимляне так сильно жаждали его смерти и знали, что он пришел к ним, и его слабостью были женщины. И так они пришли к Далиде и сказали: «Узнай, в чем сила Самсонова». И в конце концов он признался ей. Ну а дальше вы знаете, чем все закончилось. Но перед этим Самсон совершил несколько удивительных поступков. У меня нет времени рассказывать вам всю историю. Он взял врата одного города и ушел с ними в руках, с огромными массивными воротами. Они были сделаны из огромных деревянных балок. Самсон прошел с ними 38 миль на вершину холма. Они были покрыты металлом, и об этом сказано в 16 главе. А потом пришли филистимляне и сказали: «Мы поймали его и выкалили ему глаза. Ослепили его и остригли волосы, и заставили его тянуть жернов». Помните, он вернулся в филистимский храм и сказал: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом», и прислонился к ним. Он обрушил столбы, и от крушения погибли 20 000 филистимлян, включая его самого. Месть никогда не заканчивалась, пока все ее участники не будут мертвы. Это самый великий пример безумия мести, который был написан на страницах Священного Писания. Вспомнив о Самсоне, вернемся к посланию к Римлянам 12:19. Павел говорит: «Возлюбленные, не мстите за себя, не делайте этого, не вершите правосудие». Это слово буквально означает «наказывать». Не наказывайте людей за зло, вы не призваны к этому. Но посмотрите, что написано дальше. «Но дайте место гневу Божьему». И далее цитируется книга Второзакония 32:35. «Ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Пусть он совершает возмездие, не берите его в свои руки. Не отвечайте злом за зло, не мстите, не наказывайте никого. «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Пусть Бог совершает суд, таково его обетование. Он разберется с грехом. Ни один грешник, поверьте мне, никогда не избежит справедливой расплаты, и нет необходимости мстить. Все это совершит Господь. Он позаботится обо всем, потому что Господь справедлив. Почитайте первую главу пророка Наума. или первую главу пророка Аввакума, Псалом 36 или Псалом 93, Бог воздает за зло. И далее стих 20. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, не мстите ему, но окажите ему помощь, помогите ему». Вы спросите, почему? «Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Прекрасная фраза. Вы знаете, мне было нелегко найти их значение. Существует древний египетский ритуал, известный в древнем мире, когда человек публично хотел продемонстрировать свой стыд или свою вину, или выразить дух покаяния, он носил на голове кастрюлю с горящими углями, которые должны были символизировать жгучую боль, стыда и бремени вины. Когда ты с любовью относишься к врагу, кормишь его и утоляешь его жажду, ты возлагаешь на его голову жгучий стыд за содеянное зло. Вы понимаете, вы заставляете его чувствовать стыд, бремя вины. Стих 21. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Такова отличительная черта поведения христианина. Это характерно для верующего. Слово «победа» – это слово «найк». И здесь стоит слово «найке», то есть «победа». У нас есть кроссовки «найк». Что означает «победа»? «Будьте победителем, торжествуйте, побеждайте зло, делая добро». Довольно практично, не так ли? Позвольте мне подвести итог. Что представляет собой христианин и как нам следует жить? Мы начинаем с чистой любви, ненавидим зло и крепко прилепляемся к добру, смиренно, с нежностью заботясь о других людях, с максимальным усилием служа Господу. И когда приходит неизбежное сопротивление этому служению, мы встречаем его с надеждой, радостью и молитвой с верой. И когда мы видим других людей, которые переживают такие же испытания, мы обращаемся к ним и делимся своим имуществом, с теми, кто нуждается. И когда мы сталкиваемся с противостоянием в служении Христу, мы благословляем тех, кто противостоит нам и преследует нас. И мы стремимся наслаждаться радостью других людей и чувствовать чужую боль. У нас нет стремления к личному престижу. Мы не уважаем только тех, кто занимает высокое положение, но любим обращаться наравне с теми, кто находится на самом низком уровне. И мы отличаемся смирением, не знающим ни интеллектуальных, ни социальных привилегий. Мы не отвечаем злом за зло и желаем приобрести их добром. И любую месть и суд мы отдаем Богу. И в конце концов мы восторжествуем. Мы являемся победителями. И как описывает Павел, оправдание касается нашей жизни. Склонимся в молитве. Отец, спасибо тебе за прекрасное время, проведенное нами в изучении слова. Спасибо тем драгоценным людям, которые приходят, слушают и учатся. Благослови их, и мы молимся, чтобы эти истины могли стать реальностью в нашей жизни, чтобы мы могли воплотить их в жизнь ради твоей похвалы и славы. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.